Сергей Баршай. Ватага.
Начало первой дорожки второй кассеты.
«Какие шаманы? Сам ты шаман!» – возмутился Яшка. «Ну ты сам скажи, откуда в тундре может взяться трава, да еще свежая?» Яшка мечтательно прикрыл глаза. «Не, это у меня тоже в дурке умные люди варить научили. Это манага называется. Что смотришь? Пей!» Яшка с интересом наблюдал за тем, как ребята, преодолев опаску, поочередно пробовали его варево. «Как коктейль, правда?» – одобрил новатор из Заполярья. Допили коктейль быстро. Старшим ватажникам Яшкино варево понравилось не особенно. Зато все в тот вечер нахохотались от души. Смеялись буквально над всем, что видели по дороге домой. Над торговцем, что уронил свой товар, загружая его в тележку. Над старой толстухой, что с трудом переваливалась с ноги на ногу. И над инвалидом в яркой оранжевой мотоколяске. Все вдруг стало для друзей жутко смешным и веселым. Яшку от вина и коктейля совсем развезло. Он сильно зашатался и, чтоб не свалиться, схватился за могучий кенгурятник крузера, оставленного каким-то крутым хозяином прямо на тротуаре. «О-о-о!» – очумело уставился на железные поручни Яков. Гнутые дуги напомнили ему что-то далекое, но удивительно родное. «О, Явлик! О, Явлик!» – позвал кого-то Яха и стал тянуть за собой джип за стальные поручни. «Пойдем, о, Явлик!» Артура от безудержного хохота свело судорогой. Он продолжал смеяться над очумевшим тунгусенком, сидя прямо на асфальте. «О, Явлик!» – продолжал свое дело Яшка. «Кто Явлик? Я сейчас всем вам дам Явликов!» Молодая деваха в джинсах поставила Яшке пинка, и тот отвалился от стальных рогов крузера. «Укурятся до одури, а потом тут у них Явлики бегают!» – возмущенно заключила джинсовая дама и поторопилась укатить в своем джипе. Яшка встал и побрел, не видя больше никого и ничего вокруг. «О, Явлик!» – продолжал он звать известное лишь ему существо. «О, Явлик!» – тунгус, крадучись, подошел к следующей машине и поставил ей пинка. Та зашлась жалобным плачем сирены. Тут Артур и отрезвел. «Кончай, Яшка, ты чего? А чего она тут? Тут след, тут, о, Явлик!» И Яшка размахнулся было для следующего пинка по машине, но Юрка успел оттащить Яшку и крикнул Артуру, чтобы помогал уводить Яшку. «Не видишь, что ли? Да он у нас опять по следу пошел. О, Явлик, это его олень!» – на ходу растолковывал Юрка ситуацию Артуру. «Вот так коктейль! С него у Яшки совсем башню сорвало. Похоже, но он явно пил еще что-то, у нас ведь крышу не свело». Было уже совсем темно, когда Боря принял решение окольными путями увезти Яшку в психбольницу. Яшка так и бубнил что-то про «О, Явлика». Так что, когда дежурный фельдшер открыл дверь на стук в больничные ворота, ему было все совершенно ясно. «О, Явлик!» – повторял Яшка. «О, Явлик!» «А-а-а!» – будто обрадовался медик встрече со старым знакомым. «Ну, заходи, раз, о, Явлик, заходи!» Ватага не городское коммунальное ведомство. В Ватаге ребята к осени всегда готовились загодя. И все равно она подступала слишком быстро. Все равно Ватага тоже успевала не все, что намечал Боря, сделать до осени. По-прежнему не было сделано главное. До сих пор из дурдома не вытащили Яшку. «Сегодня я говорил с нашим участковым», – докладывал маленькой братве Боря. «Он говорит, что Яхе там плохо. Врачи его там пичкают таблетками и уколами. Им же надо свои лекарства в чью-то задницу реализовывать. Вот они и стараются. Вкатывают в Яху по 3 дозы. «Да, травят там нашего полярника», – громче всех горланил Артур. «Говорят, Яшке больше больница ничем не помогла». Мальчишки сочувственно загалдели. «Да и нам плохо без тунгусенка». «Плохо, плохо», – подтвердил Боря, восстанавливая в стане ватажников хоть какую-то дисциплину. «Вы же знаете его. Их таблетки он все равно не ест. Доконают врачи Яху», – заключил Боря. «Точно, доконают. А что делать, как его достать оттуда? Да там решетки и ограда. Как ты его достанешь?» Боря опять пресек галдеж в Атаге простым вопросом. «Вот и подумайте, что бы сейчас предложил Яшка, если бы с нами был. Для него, сами знаете, непроходимых оград пока не построено». «А скажи, Борь, Гладилин говорил, в какой он палате?» – спросила Аня, совсем новая девочка в их Атаге. «Да, в 34-й. А что, есть идеи? Вот и хорошо, что на последнем этаже. Да говорите толком, что у вас там за мысль родилась на этот счет». Боря от нетерпения стал заводиться на своих более сметливых ватажников. Но ты же сам просил, что мог бы предложить Яшка в этом случае. А ты заметь, Борь, Яшка всегда поступал просто. Он делал так, чтобы все, кто мешают, собрались в одном месте, а мы появлялись всегда в другом. Да, точно, он всегда умел отвлечь сторожей в сторону. Тоном первооткрывателя опять прервал всех Артур. Ватага в первый осенний вечер перебрала добрых 20 вариантов Яшкиного побега, но остановились в итоге на одном. Без сомнения, этот вариант для Яшки был самый верный. «Этот вариант точно сработает», – постановила Ватага. Все было давно готово, но Аньки где-то опять не было видно. Вечно она опаздывает, но в последний момент ухитряется успеть, и теперь успела. «Рогатки готовы у всех?» Последний раз перепроверял экипировку своих ватажников Боря. «Да, Боря, у всех!» – послышались приглушенные голоса с разных сторон. Боря, как всегда в подобные моменты, был строг и спокоен, точно как маршал Жуков в фильмах про войнушку. «Тогда начинаем!» – скомандовал вожак ватаги. Пацаны и Аня вынули свои боеприпасы. Это были ампулы от лекарств. И хотя их не положено выбрасывать, как обычный мусор, на больничной помойке ватажники смогли насобирать ампул в достаточном количестве. Ампулы быстро наполнялись бензином и залеплялись обычным пластилином. Таким способом начинили горючей смесью снарядов 20. Обстреливать нужно было узкое пространство между вторым и третьим этажами психушки. Затем, когда все снаряды были выпалены из рогаток, Аня должна была быстро, пока горючка не испарилась, долбануть по залитой бензином стене зажигалкой, тоже из рогатки, естественно. Запалить стену требовалось быстро, а потому стреляли из зажигалок лучшие стрелки Артур и Аня. Грянул залп, и по больничной стене побежал веселый огонек. Сметливый такой огонек получился прямо к окнам Яшкиной палаты, начал тянуться. Паника, как и планировалось, в больничном дворе началась сразу. Мальчишки перелезли через забор и принялись активно подбадривать паникеров воплями. «Пожар! Горим! Спасай больных с третьего этажа!» Больных действительно быстро стали эвакуировать на первый этаж. Анька в бинокль зорко следила за всеми перемещениями во дворе, и было ясно, что в изолятор все не войдут. Там разместили особо буйных. «Вон, вижу его, Яшку! Яшку заперли в кабинете заведующего!» Не отрываясь от окуляров, прокомментировала новенькая ватажница Аня. «Точно он?» – переспросил Боря. «Точно! Тогда все, сработало!» Яшку и еще пару спокойных пациентов завели в чистую комнату с письменными столами, что-то наказали в попыхах, вроде того, что «ведите себя смирно», и заперли за ними двери. И никто шуметь и не думал. Но Яшку весь день не покидало какое-то тревожное и радостное ощущение, предвкушение чего-то светлого. Он чувствовал приближение какой-то новой торжественной музыки. Она словно зарождалась внутри его души. Пожар и суета в больничном дворе нисколько не сбили тунгусенка с этого патетического настроя. Скорее наоборот, обострили и усилили его интуицию. Яшка не мог слышать команду Бориса. «Огонь! Давай, пали сильнее!» – орал очумело Борька. «Огонь!» Но залп из шести рогаток по директорскому окну родил ту самую музыку, слаще которой для Яшки никогда не существовало. Это была та самая симфония, о которой он начал грезить с самого утра. Это была его симфония, симфония свободы. «Ребята, вы здесь? Я иду к вам!» — кричал Яшка, выпрыгивая из окна директорского кабинета. «Подождите меня, я иду к вам!» Глава 5. Аригато, мистер Яшка. Юра поставил пустую пластиковую бутылку на асфальт и, разбежавшись, ленивой трусцой пнул ее. 78-62 в мою пользу», — констатировал Юрка. Стоявший на воротах Артур не выразил по этому поводу ни малейшего огорчения. Выражение его лица говорило о полном безразличии к исходу поединка, хоть 78, хоть 87. И наплевать, в чью пользу он завершится, потому что, сказать по правде, пользы в такой игре они оба не видели. Да и вообще, сколько можно дуру пинать? Они ведь уже не малыши какие-нибудь. Просто сегодня день не очень задался. Ни денег, ни приключений для ватажников сегодня так и не нашлось. «Все, хорош, напинался». Артур подтянулся на рамки турника для выбивания ковров, служившего по совместительству футболистам воротами. Тем самым он возвестил об окончании матча. Артур подтянулся еще разок, потом завис на перекладине и прищурился, глядя куда-то поодаль. Можно было решить, что с высоты турника ему открывались неведомые дали. «Да, вон там живут люди!» – в восхищении протянул Артур, с досадой закончил. «А тут...» – Юрка тоже взглянул в сторону, куда вытаращился его друг. Там, у гостинично-развлекательного комплекса, разгружался автобус. По виду новые гости Краснобережинска явно были из стран Юго-Восточной Азии. Они оживленно жестикулировали, должно быть, открывая друг другу то один горизонт, изобилующий достопримечательностями, то другой. Ребята подтянулись поближе к пестрой толпе приезжих иностранцев. А вдруг им что-нибудь доперепадет в этот день, и он не будет зря прожит. Япошки, как их тут же окрестил Юрка, снимали все подряд на фото и видеоаппаратуру. «Наверняка крутая камера», – приценился Артур к видеокамере в руках миловидной девушки. Лицом и одеждой, и длинной гривой густых черных волос та напоминала Артуру модную в последние годы поп-звезду Востока Ванессу Мэй. У него когда-то был пакет с ее изображением. Он находил в ней что-то своеобразное. Ее красота была также не похожа на красоту русских девчонок, а потому невольно привлекала к себе внимание и притягивала подростков. «Во, мост снимают! Дядька как-то говорил, что раньше за то, что сфотал наш мост, можно было заработать совсем другую камеру и надолго. А тем более иностранец мост щелкает, да, Арчик?» «Нет, тогда, говорят, в нашем городе никаких иностранцев просто не было». Артур вдруг резким шагом направился в сторону япошек. Похоже, он был уверен в том, что рано или поздно их позовут. Юра тоже подошел. Эта самая Ванесса Мэй уже махала ему рукой, приглашая подойти поближе. Она зачем-то снимала его для своих путевых видеозарисовок. «Малисики, малисики!» – звала их девушка непривычно сибирскому уху каким-то птичьим щебетом. «Малисики, пожалуйста, и помогай!» И девушка протянула Юрашу свое видео-чудо. «Пожалуйста, и кино!» Девушка с явным усилием пыталась из какого-то десятка известных ей русских слов сконструировать понятную для ребят фразу. «Кино мне! Меня! Кино!» Девушка уже сама чувствовала, что безнадежно проигрывает схватку с великим и могучим. Юрка неуверенно взял камеру. Такую технику парнишка держал в своих руках впервые. Он посмотрел в глазок видоискателя. Там все оказалось совсем не так, как он ожидал увидеть. На самом деле изображение было каким-то слоеным по краям, а особенно по углам шел темный слой, а по центру светлый. В общем, совсем не так, как в телевизоре. Подошел Артур, и Юрка уже был рад отдать это навороченное видеочудовище своему более собранному и ответственному другу. Артур прикинул на видеоглазок один ландшафт, другой. «Отойди, не маячь!» Он довольно резко скомандовал Юрке, и тот не обиделся на дружка, а безропотно подчинился. Артур отошел подальше от Ванессы, прицелился в камеру и так, и эдак. «Отойди же!» – повторил он Юрке. И сам зачем-то тоже подальше отошел. «Ты уйдешь отсюда, наконец!» – с раздражением потребовал он от Юрика. Озадаченный Юраш лишь в этот миг начал проникать в план своего предприимчивого и распорядительного друга. Юрка на ватных ногах сделал несколько шагов в сторону. Ему совсем не нравилась Артурова идея. Юрке была очень симпатична эта девчонка, но спорить было поздно. Он прекрасно знал, если Артур что-то решил, его не остановишь. «Ходу!» – скомандовал Артур. «Ноги, Юрка, ноги!» И в ту же секунду оба пацана, что было прыти, рванули на утек. Яшка возвращался к ребятам после утреннего обхода подконтрольной их в атаге территории. Он прогуливался по дворам с непринужденным видом, мимолетно поглядывал по сторонам, все ли хорошо лежит, да на своем ли месте. Попутно Яков где жестянку прибирал, а где бутыль бесхозную определял к ее законному месту на пункт приема стеклотары. И то колым. – рассуждал Яшка. Раскосые глаза у потомка охотников и рыбаков, как и положено, были очень зоркими. Пивную бутылку Яков заприметил еще издалека, но ему, отпрыску самого Чингисхана, коим он себя причислял, не пристало ронять достоинство погоней за жалкой пустой плафушкой. Бутыль тихо лежала посреди дворовой дорожки, и Яша не спеша направлялся к ней, не забывая поглядывать по сторонам. Вдруг поблизости прячутся еще 2-3 ее стеклянные сестренки. Это обозрение, безусловно, отвлекало юного старателя, и он услыхал шуршание колес иномарки, когда до примеченной бутылки оставался какой-то метр. «Все, не спасти!» – ужаснулся неизбежному Яша. Через мгновение беззащитная посудинка только и успела издать жалкое «хрк». При наезде колеса от хрупкого тельца бутылочки отскочил только самый верх горлышка. Обезглавленная бутылка бешено завертелась в страшной агонии, а через полминуты затихла. «Однако умерла бутылка», – вздохнул тяжко тунгусенок. «Только что она была жива, представляла некоторую ценность, на нее охотились санитары города. По утрам на пушнину охотятся не проспавшиеся после ночных оргий бичи, с обеда на охоту идет пестрая ребятня в поисках лишнего рублика на игровой автомат или тюбик клея. А под вечер зачистку городских дворов производят бабушки». Порой вполне опрятные милые бабульки, а порой не очень. Кто-то, чтобы было на что побаловать внука, сбежавшего на лето от непутевой дочери, а иные скорее по застарелой привычке. Все в дом, все в дело. Яшка скорбно склонился над недвижимым стеклянным телом, досадуя на свою гордыню. Должно быть, она не пустила его побежать к бутылочке, едва тот ее заприметил. «Сейчас бы цела была», – досадовал Яшка. А еще ему подумалось, что на столь незначительное дорожно-транспортное происшествие не приедет строгий инспектор, не составит протокол и не отправит бездушного водителя иномарки в КНД для экспертизы на наличие алкоголя. То, что в газетах не появится крохотный портретик бутылки и некролог по поводу ее трагической гибели, если честно, Яшке даже в голову не пришло. Яшка оттолкнул бесполезный теперь стеклянный трупик бутылки, и та медленно покатилась по асфальту, словно венок на водной глади, пущенный в годовщину некой скорбной даты. Он вышел со двора, увидел своих. Пацаны из ватаги что-то вертели в руках и бурно обсуждали. Как всегда, Артура подводил южный темперамент, доставшийся ему от кавказской составляющей. «Да ты сам дурак!» – кипятился подросток. «Да мы за нее такие деньги сможем выручить. Потом 2 месяца не будем эти вонючие бутылки собирать. Сами еще спасибо мне скажете». Юрка пытался поддержать друга, но не очень уверенно. Он вспоминал девчонку, так смахивающую на символ эстрады Китая, и его жег стыд. Возможно, впервые в жизни мальчишка испытывал такое чувство потери душевного комфорта. «Все нужно вернуть, придурки! Это же иностранцы! Сейчас из-за этой чертовой видеокамеры всю ментовку на уши поднимут! Я устал уже отдуваться за вашу дурость перед Гладилиным, а он точно припрется сразу же после того, как ориентировку на вас дадут! А что с того, что вы отработали камеру не на его участке? По-вашему, что, Матвеич дурнее паровоза?» Ребятня опять оживленно загалдела вокруг Артура и Бори. Только Яшка со своего маленького роста никак не мог увидеть, что же они там вертят в руках и из-за чего весь этот шум-гам. Он протискивался к эпицентру свары и пока не вставал ни на чью сторону. «Все!» – рявкнул Боря. «Камеру возвращаем. Все равно за нее нам могут дать буквально гроши. Всем же ясно, что она паленая. А могут сразу 2 года дать. Так что камеру япошкам возвращаем». А чтобы умерить рев недовольных его окончательным решением, Боря примирительно добавил. «И кажется, я придумал, как ее вернуть, чтобы с пользой для всей ватаги». В голосе Бори, как и в момент образования ватаги, опять звучала уверенность в том, что его решение единственное и верное. Ватажники в минуту присмирели и вновь смотрели на Борю с выражением любви и преданности. «А Яшка нам поможет. Пошли!» – увел за собой ватагу вожак. «Ну, допрыгались!» – злорадничал Боря на Артура и Юрку после того, как проводил участкового милиционера Гладилина. «Что он так быстро ушел? О чем вы договорились, Борь?» – пытали его теперь ватажники. «Сказал, что мы теперь должны суметь договориться еще быстрее. Дал нам на изучение японского 2 часа. Если через 2 часа мы с япошками не поладим, кое-кто из нас», – Боря выразительно глянул на Артура, «кое-кто из нас будет за это иметь 2,5 года». Боря для вязчего убеждения поднял палец кверху. «А 2,5 почему?» Одновременно испугался и удивился Юрка. «Почему еще 1,5 года?» «Дополнительный срок на изучение уголовного кодекса. На него 3 месяца вполне хватит. А ты уж, Юра, мне поверь. А еще 3 на создание путеводителя «Лесоповалы Сибири». Вы за этот срок уже повзрослеть успеете, вот и поделитесь воспоминаниями с молодыми. Все, пошли к Еське и японский учить». На улицу Еську удалось выманить не вдруг. Есиной маме не очень нравились новые друзья из ватаги. Для ее талантливого и интеллигентного сына эта компания совершенно не подходила. Она недавно познакомила сына с мальчиком, игравшим в шахматы с самим Львом Псахисом, когда малыш навещал родственников в Хайфе. А теперь Есина мама проводила активное оперативное мероприятие по обеспечению знакомства с девочкой из сборной по художественной гимнастике. И вдруг на тебе, здрасте, ватага заявилась. Самого же Еську всегда мутило от этой, как он выражался, свирепо интеллигентствующей публики. А у ребят из ватаги была насыщенная, а главное, реальная жизнь. «А тут сплошное за стеклом», — порой скулил Еся. Так что, услыхав условный свист за окном, он наплел матери 1000 причин и вырвался на улицу к ребятам. «Дело у нас к тебе, пылеглот!» Без обиняков подступил к начитанному очкарику энергичный Артур. «Во-первых, не пылеглот, а полиглот», — не дал спуску задире Артуру Иосиф. «А во-вторых, где ваш добрый день?» Малолетняя братва торжественно провела обряд приветствия по-взрослому, за руку с каждым, и лишь потом перешли к делу. Боря искоса глянул сукоризной на Артура, мол, «правильно тебя книжник утер, он же тебя и воспитывает». Предводитель в атаге принял осанку посолиднее и стал водить Еську в курс дела. «Ега, смотри, нам тут скоро с японцами на переговоры идти, а мы по-японски ни слова. Кроме тебя в таком деле никто не поможет», — поддал весу книгачею Боря. «Не, ну я-то маленько говорю на японском», — важно встрял Яшка. «Бонсай, самбайну, кавабату, хибакуся». «Но больше ничего тоже, так что выручай, Еша». «Да ты, Яшка, точно с годами толмачом станешь, будешь старобарского на небельмесский переводить», — сумничал Еся. Еська в минуту превратил двор в импровизированный альма-матер для ватаги. На секунду углубившись в бездну собственной эрудиции, Еська Градис начал вводную лекцию по японскому языку и культуре. «Во-первых, бонсай и банзай – это совершенно разные слова. Ну, скажем, как слова «хана» и «бузина». Понятно?» «Угу», – восхищенно выдохнула ватага. «Слово самбайну – это…» «Я знаю», – затараторил Яшка. «Я знаю, это по-японски «спасибо». Еся терпеливо переждал словесную тираду выскочки из страны никогда не восходящего солнца и невозмутимо продолжил. «Самбайну – не японское, а монгольское спасибо. Японцы, когда захотят поблагодарить, говорят «аригато».» Раздался звучный шлепок. Это Яшка слопотал под затыльник от Бори. «Звучным словом «хибакуся», — продолжил маленький лектор, — зовутся те граждане Японии, которым довелось пережить ядерную бомбардировку в середине прошлого века. Помните? Ветераны радиации, да? — сообразила Анька. — А медали у них тоже есть. — Не отвлекаемся. Профессор Иосиф поправил на носу очки и продолжил. — Что же касается известного японского поэта Кавабату, то, ребята, а нафига вам это все надо? Время было дорого, но Боре пришлось повторить рассказ об утащенной пацанами видеокамеры, начиная с Ванессы Мэй и заканчивая обещанием 2,5 лет общего режима для Юрки с Артуром. Так что давай быстрее рассказывай про Японию, а то может быть поздно», – торопил Борис эрудита. «Тем более вам не нужна вся эта японская дребедень». Еся изрядно огорошил ватажников этим заявлением. Выражение лиц ребят говорило об обратном, мол, не жить нам теперь без японского. Есе пришлось пояснить свои слова. «Да я тоже видел этих туристов, и эту красотку видел. Она не японка, она кореянка». Было ясно, что пацаны не слишком продвинутые в географии, так и не сделали из этих слов должные выводы. «Вы видели когда-нибудь по телеку, как израильтяне дружат с палестинцами? Так вот, корейцы любят японцев почти так же», – вразумил ватажников Еся после должной паузы. «Если бы вы заговорили на японском, камнями вас, пожалуй, не побили, но заявление из милиции могли бы и не забирать». «Что же делать?» – сразу засуетился Артур. «Однако я знаю, что делать». Уверенно заявил Яшка. «Помню, бабка говорила, что среди моих предков был не только дед, который метеорит видел, и прадед был, который потомок самого Чингисхана, а был еще один дед. Тот был то ли японским военнопленным, то ли корейским, не помню. Да и теперь не важно, важно, что я его потомок». Обрадованные ребята даже не дали Яшке договорить. Потискав минуту потомка всех выдающихся людей планеты за его башковитость, ватажники приступили к обсуждению плана внедрения Яшки Сана во вражескую среду. Яшка пытался поймать кровавую каплю из своего носа, но у него опять это не получилось, и он только размазал кровавое пятно по яркой ткани дивана. «Не надо, Яша, не надо!» – повторяла высокая девушка, которую с легкой руки Юрки давно прозвали Ванессой Мэй. Ванесса суетилась вокруг Яшки, а тот вовсю развивал антироссийскую пропаганду. «Эти русские оккупанты, они с нами обращаются, как японцы!» Ванесса не обращала на Яшкину агитацию ни малейшего внимания и продолжала утирать разбитый Яшкин нос. «Империалисты проклятые!» – поддавал Яшка жару. «Убийцы! Нельзя так, Яша!» – пыталась пристыдить девушка разбушевавшуюся жертву террора. «Кто убили? Никто не убили, Яша. Все хорошее, Яша. Спасибо тебе, Яша». Девушка чмокнула Яшку в его кровоточащий нос, и обомлевший мальчишка в раз притих. Нос у маленького лазутчика еще ныл, но жертва была не напрасной. Да и не так уж и больно Боря его ударил в самый раз, как требовалось для дела. «Мой дедушка воевал с этими япошками и с коммунистами хотел». Ванесса бесцеремонно прикрыла рукой Яшкин рот, в котором уже был готов образоваться новый словесный поток. Девушка прокричала что-то на своем языке. Фразы не были похожи ни на что, когда-либо услышанное Яковом прежде. Слов на этом необычном языке он совсем не понимал и оттого досадовал на свою необразованность. Яшка понимал по-эвенкийски и по-нганасански, и на якутском мог говорить. Кроме того, Яшка знал довольно много английских слов и, наверное, до десятка китайских. Но в эту минуту, может, впервые за свою насыщенную событиями биографию, он, рожденный от слияния северного сияния и тунгусского метеорита, ощутил себя неучем. К Ванессе подошел небольшой шарообразный господин и тоже защебетал на необычном диалекте. «Господин Джжон, благодарен тебе, Яша. Господин Джжон гордится, что ты один справится с целой шайкой маленьких гангстеров». При этих словах Якова едва не расперла от гордости. «Да я их!» И Яшка попытался встать в позу бойца, неизвестной до этого школы боевых искусств. «Нет-нет, Яша, сиди, пожалуйста», – усадила бойца Ванесса. «Господин Джон сказать, что он обязательно узнать, где жить твои братья в Корее. Он очень надеется, что они не на севере». «Не-а», – удивился тунгусенок известию о том, что и в Корее бывает север. «Это Яшка на севере, а мои братья на юге». Кровь перестала капать из носа тунгусского героя, и девушка, наконец, смогла отойти от него. «Вот, напиши, как звать твой корейский дедушка», – предложила девушка. Яшка морщил лоб, вспоминая его имя. «Русские деда Матвейкой звали, и по-корейскому я писать не умею. Пиши русские буквы. Ва, гну, бин, кху». Принялся Яша на ходу изобретать имя мифического деда. «Нет, пху. Дальше не помню, давно он жил». Ванесса выразительно переглянулась с господином Джоном, и Яше стало казаться, что здесь его словам не совсем доверяют. «О, дед был таким героем, настоящий боец. У вас его, наверное, и сейчас помнят». Яше тут же полегчало. Он понял, что сумел снять тень легкого недоверия к себе у своих новых соплеменников. «Да, конечно, да, Яша, мы помнить, очень помнить, дедушка!» Заулыбался и согласно закивал дядя Чжон. Заскочила еще одна девушка. Она оказалась гораздо ниже Ванессы ростом, но тоже очень симпатичная. Короткое белое платье делало ее прелестным живым шариком. Яшке очень нравились такие девчонки, особенно если их глазки были так же заужены, как у него. Он был твердо уверен в том, что в широких глазах красоты не сыщешь. А девушки в тот момент что-то весело и бурно обчирикали на некой помеси восточных и английских языков. Внезапно вбежавшая малышка о чем-то заговорила с Яшей. «Аригато, мистер Яша, аригато!» – упирала девушка на последнем слоге и непрерывно кланялась. Цепкая память охотника не подвела Якова и на этот раз. «Аригато» — это «спасибо» по-японски, всплыл в его голове Еськин перевод. Но тут все само собой и прояснилось. «Это Камаки-сан, моя дружка. Она из Японии, она не оккупант, она хорошая, она тоже снимать видео». Японка схватила ту самую видеокамеру, что он час тому назад возвратил, и умчалась. «Палестинцы, евреи камнями могут закидать», — ругался в сердцах Яшка на Еську. «Я этого умника самого однажды яйцами закидаю». Ванесса тем временем решила примерить на внедренного к ней агента Ватаги новую яркую рубашку. Размер оказался тем же, что у ее нового земляка из-под каменной тунгуски. Как понял Яша, рубашка была куплена для младшего братишки Ванессы. Мальчишка не стал ломаться и отказываться от подарка. А у дверей Яшку ждал новый подарок. Это был пакет размером с педигри для волкодавов, чего в него только не было напихано, от сникерсов до сервелата. Перед самым прощанием Яшка вдруг ощутил в своем кармане тепло пальцев Ванессы. 100-долларовая бумажка, опущенная девушкой в его карман, только усиливала это ласковое прикосновение. «Вот, бери еще, книга про Корею. Дай адрес, мы напишем тебе». Яшка не знал, какой может быть адрес у их ватаги. Город Краснобережинск. Борькин подвал, но минутку подумав, он просто назвал Еськин адрес. «Мы будем звать тебя в гости, Яша. Мы будем тебя ждать. А это мой Нецке. Он из Мамонт. Мамонт нашли у тебя на север». Девчонка опять чмокнула Яшку в щеку, и он снова зарделся румянцем. Может быть, этот румянец у него появился от непривычки к девичьим поцелуям, а может, от догадки, что в его враке здесь никто так бы и не поверил. Но все равно эти чужие заморские люди так тепло и по-доброму отнеслись к нему. Сын Крайнего Севера с улыбкой ушел от этих сердечных людей, и после улыбка много раз возвращалась к нему и уже подолгу не покидала его губ, когда он вспоминал свою корейскую подругу. Яша тогда полюбил мечтать о том, как однажды он получит письмо из далекой Кореи, и в нем его будут просить приехать поклониться могиле далеких предков и погулять с Ванессой по улицам огромного красивого города. Мальчишка с трудом мог представить этот город. В нем небоскребы уживаются с драконами и выгнутыми крышами домов. Огромные роскошные автомобили нисколько не подавляют мирных велосипедистов и пешеходов. Все в этом городе величаво и вместе с тем уютно. И ему, Яшке, ужасно захотелось побывать в этом городе, побывать хотя бы один раз. Глава 6. «Прости его, Гарри». Свернувшись в клубочек, Зоська безмятежно спала. По старой привычке она безмятежно дрыхла на самом краю дивана. От яркого, не по вечернему солнечного света, кошка пыталась укрыться под сенью своих мохнатых лап, уткнувшись в них мордой. Так тычутся в ладоши горько рыдающие малыши. Суета, вернувшихся домой обитателей квартиры, все-таки пробудила кошку. Та теперь потягивалась неспешно и жеманно. Но тут диван у нее внезапно закончился, кошка брякнулась о ковер с вытаращенными от испуга глазами, а затем стремглав кинулась куда-то, словно спасаясь от неведомой погони. Обычно подобные выходки Зоськи забавляли Есю, но только не сегодня. Сегодня Еся спешил. Он искал своего приятеля из Ватаги Юрку. Юрку удалось найти довольно быстро. Еська знал, что он с Ватагой по вечерам, как правило, бродит по улицам, впрочем, не уходя далеко от Бориного подвала. Да и погода в тот день была не по-осеннему приветлива. Ветерок был, но не злой, не жалящий, самое то для прогулки. Юрка полагал, Еся, он как сам Боря, он не вредный, не придирается и не насмехается над его толстыми круглыми очками и не дразнит его Гарри Поттером, как Артур и другие ватажники. С Юркой можно поговорить, он поймет и, может быть, поможет. Найти Юрку удалось без труда. Тот ошивался в сквере у школы, хотя давненько не садился за парту. Но сегодня Юра был не один. С ним была Анька. А еще этот зануда Артур. «Ладно», — решился Еся, — «может, он сегодня не станет мешать. Наверное, ему и самому уже не будет интересно смеяться над моими очками. Очки и очки. И что с того, что круглые? Сколько ж можно смеяться над такой чепухой?» Когда Еська, наконец, столкнулся с Юркой, тот сразу обратил внимание на Еськину обнову. На Есе красовались модняцкие джинсовые штаны. Как влитые сидели. Юрке самому таких штанцов сроду не доводилось примерить. Юраш хорошо запомнил, каким взглядом провожала Анька модного пацана в таких вот шкерах и с крутым плеером. Да еще с кобурой для мобильника на ремне. «Да будь эти штаны неладны», – неожиданно для Юрки вскипел Еся в ответ на комплимент о своем новом прикиде. «Мать на шмотках совсем свихнулась. Опять набрала всякой дряни», – продолжил свои капризы Еся. «Кто бы мне такой дряни подогнал?» – был не прочь помечтать Юрка. «Уж я бы на твоем месте не стал кочевряжиться. Спасибо бы такой мамане сказал. А ты накупила всякой дряни. Ты, оказывается, зануда, Еся, да?» «Ну, Юр, ну штаны – это, конечно, классно, но ты вспомни малыша и Карлсона. Малыш бы сказал, не в модных штанах счастье, и не в тортах, и не в плеерах». «Да ты и есть малыш, раз так рассуждаешь», – снисходительно проговорил Юрик. «А во взрослой жизни все вовсе не так, как в сказках». Еська видел, что на этот раз его приятель не вполне понимает причины его огорчения. Юрка еще долго и с интересом слушал единственного своего приятеля-интеллигента. Но, в конце концов, хочет пацан заполучить все тома про этого нелепого нахаленка Гарри. Ну и что тут плохого? Еська хоть и тихоня, но пацан, в общем-то, верный и правильный, рассудил про себя Юра. Может, ему помочь? «И сколько тебе не хватает на эти сказки?» – уточнил Юрик. «Книжки вон какие яркие, наверняка стоят очень дорого». «Да, дорого. Все тома вместе стоят почти 1000 ре». Сзади Ески кто-то восхищенно присвистнул. «Вот это да, какие бабки писаки пригребают!» Еська и не напугался того свиста вовсе, просто вздрогнул от неожиданного голоса за своей спиной. Артур, поначалу казалось и не интересовавшийся их беседой, уже давно стоял позади Ески. Привычку он, похоже, такую наработал всегда быть сзади. «Ну, правильно», – шевельнулась мысль у отходчивого пацана Еськи. «Мало ли что, сзади всегда удобно». Артур сказал Юрке, что у него идея, и что он, похоже, знает, как помочь его приятелю. Они отошли поодаль и пошептались пару минут между собой. «Слышь, Есь, но только ты нам сперва сам помоги, а потом за это ты деньги и получишь», – сделал Юрка деловое предложение. «Отоваривайся на своего Гарри Поттера, хоть до дыр его потом зачитай», – все-таки не удержался от прикола Артур. «Ладно», – мгновенно согласился Иосиф. «А делать-то что буду?» «Я воровать не умею», – предупредил сразу ватажников маленький очкарик. «Ты и караулить не умеешь», – со смешком добавил Артур. «Да мы не предложим тебе ничего такого», – успокоил Юрка пацана. Аня подошла к Еське и запросто взяла его за руку. «Да не бойся ты, все очень просто. У нас есть кабель. Мы тут много брошенного кабеля натаскали». Еську смутило такое внимание к себе со стороны девочки постарше себя. С ним и одноклассницы не очень-то дружили, а тут настоящая девушка с ним под ручку. Такое внимание мальчишке, конечно, было лестно. «А у вас, говорят, дача рядом с городом», – продолжал тем временем Юра. «Вот туда мы кабель и свалим, и ты его ошелушишь». «Как это ошелушу?» – не понимал Еська. «Да очень просто. На костре обмотку спалишь, и все. Кабель наш, а деньги твои». Еську пугало такое неожиданное предложение. Ночь, костер, кабель. Но простота заработка привлекала Еську. «А я помогу тебе. Вдвоем мы быстро с проводом справимся. Там ты мне и расскажешь, какую ты книгу хочешь написать». «Юра мне говорил, что ты хочешь сам написать книгу». «Ух ты! Всю ночь напролет я буду вдвоем с такой девчонкой. Смогу ей про книгу свою рассказать». Такое предложение Ани не могло не добить Иосифа. «Хорошо», – отважно согласился Еська на ночной колым с девушкой. Теплый Анин голос отодвинул все его сомнения, и Еся назвал ребятам адрес дачи. Ветерок вечером покрепчал, и свитки провода, закрученные в самые замысловатые узлы, сильно раскачивались. Нервный свет костра вычерчивал разлапистые тени от свитков кабеля, и те, словно шальные и разгульные верхушки больших деревьев, все не могли набаловаться своей веселой игрой. Темень и игра теней будили Еськино воображение. Перед Еськой представал и старый мудрый Арнакат, и растерянная несмышленая Глазейна, и, конечно, сама Кардивелла. Еська давно и твердо решил, что непременно однажды будет писателем, и что его романы оставят далеко позади сказания об очкастом Гарри. Вот у него родятся приключения так приключения. Уж он-то напишет. То, что едва ли все имена Еськиных героев производили от названий лекарств, Еся как-то не замечал. Зато как красиво они звучат. Ковентус, Кардивелла. Шаги и шум веток отвлекли Еську от творческого процесса. Юраш и Аня принесли огромную охапку хвороста для костра. Ребята подкормили костер парой веток. Подкрепившись новой порцией хвороста, языки пламени словно на закуску стали бодро поедать полимерную обмотку кабеля. «Так что в твоей книге дальше будет?» – спросила Еську продолжить. Просила Еську продолжить свой рассказ нетерпеливая Аня. Еська, изображая маститого писателя, важно вскинул голову и, обыгрывая голосом и жестами свое повествование, продолжал. «Так вот, Глазейна уже начала догадываться, что Прозандал вывел бациллу, способную остановить зависть и жадность на всей планете, но скрывает это от всех, даже от своих друзей скрывает». Опять хрустнули ветки, и из густой тьмы вынырнул Артур. Погруженному в сказочную стихию Есе, он напомнил чеширского кота. Начинающий сказочник видел перед собой лишь пол Артура. Половина фигуры Артура была ярко освещена светом костра, а половина еще была поглощена темью. «Хорош балду пинать!» – жестко поломал Артур сказку. «Пошли, я там нашел еще кучу сушняка. После добалаболишь им свои россказни», – жестко кинул Артур очкастому рассказчику. И вдруг Еська увидел прямо перед собой две огромные собачьи морды. Он изумился такому видению. Он никогда не курил траву и не нюхал никаких химикатов. Откуда же у него могли взяться подобные галлюцинации? «Неужели галлики и у сказочников бывают? Но в моей сказке нет собак», – пронеслось в его голове. Морды исказились в нешуточном оскале, и стало слышно глухое рычание. «Всем лежать!» – пролаял чей-то командный голос. Было очевидно, что это уже не собачий лай. «Всем мордой вниз!» – послышался хлопок, а затем выстрел грохнул прямо над Еськиной головой. Еську заколотило от испуга безудержной мелкой дрожью. «Ну вот и славненько, вот и попались! Лежать!» Властно пресек попытку Еськи приподнять голову чей-то басовитый голос. «Лицом вниз лежать, я сказал!» Хлопки над головой окончательно вернули Есю на родную планету с ее холодом ночи, мокрой травой и вечным страхом перед следующей минутой. Мужики стали осматривать объемы захваченного провода, а один из псов остался сторожить Еську и остальных ребят. «Слышь, Олег, а ничего так, дачка?» — высказал один из охранников свое мнение о Еськиной недвижимости. «Да нормальная халупа. Какая теперь разница? Все равно уйдет в счет конфискации», — обреченно заключил второй опер. При словах о конфискации Еська снова ощутил озноб и мокроту травы. Даже хваленые джинсы промокли, не к месту прикололся Еська над своими новыми джинсами. Но вскоре Еся с ужасом осознал, что мокрота из его джинсов и исходит, что эту проклятую влагу они прекрасно сохраняют внутри, почти как в аквариуме, а не снаружи они ее пропустили. Еська беззвучно зарыдал, стараясь хотя бы не зареветь в голос. И это при Аньке тяжелыми вагонетками проносились мысли, водуревшие Еськиной голове. Он мысленно приговорил себя и обревелся, и обоссался, и все при девчонке. Лялька я, а не мужик, писатель. Да теперь я для нее писатель. Теперь я для нее писатель, а не писатель.
Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.